Сергей Евгеньевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Завтра 1 апреля, день юмора.
Кому бы что соврать?
Поэтому напоминаю, что это завтра, а сегодня 31 марта, и поэтому будем говорить правду, только правду, ничего кроме правды.
Интересная книжка, значит, там конкурс был врач, ну, Врунов. Угу. И выиграл один мужик, который вот так хитро соврал, что его даже не поняли, но все соврал. Ему сказали, хорошо, вот теперь у тебя есть право написать книгу, в которой написать много всего удивительного, но все только правда. А дальше шла эта книга. В книге в этой собраны самые разные были чудесные явления. А дальше серая тетрадь, в которой по каждому пункту объяснялось, что это явление действительно существует, вот тогда-то, тогда-то, там-то, там-то и там-то, и что это правда.
Так
вот.
Мы будем говорить сегодня о чудесных явлениях, ведь начало пробуждения природы.
Не то слово.
Потом выход людей в сады и огороды, это
уже
тоже чудесное
начало,
явление.
Но во всяком случае...
Но пробуждение как раз...
Буквально несколько недель, вот зима кончилась, она очень резко кончилась.
Резко, да.
И сразу она наступила, именно весна. Весна по срокам.
Солнце настоящее.
Весна по солнцу, весна по климатическим этим вещам. В общем, это очень здорово. Но снега в этом году, мягко говоря, немножко многовато.
Не немножко, а много многовато.
Ну, это я же мягко сказал.
Да, снега очень много.
Дело в том, что если все было бы нормально, если бы его сумели сберечь, это был бы ценнейший
ресурс.
Ресурс
мощный,
огромный.
Да.
Не только на этот год, а, ну, по крайней мере, 2-3 года там так или иначе. Да. Если перевести этот сток в подземный сток, сейчас ведь он... Обычно, когда у нас вот распаханное поле, укатанная плужная подошва, у нас вот как растаяло, так сразу все сбежало и высохло очень быстро. Там, где сумели вот это сохранить, эту подошву убрать и перевести в подземный сток, он постепенно наполняется. То есть, если поле обычное, пахотный горизонт, ну, 40 сантиметров, грубо говоря, вот они наполняются водой. Все, больше там просто места нет для воды. И значит, все, что сверх того, либо стекает поверху, либо стекает по как раз вот этой плужной подошве. Небольшой уклон есть, все стекает очень быстро. И вот этот вот горизонт небольшой, полевой, он быстро теряет влагу, испаряет ее просто. И все на сезон. А если мы сумели вот эти все препоны убрать в поле, 2-3 метра вертикально, влаги запасено. Там полостей очень много, на самом деле, в почве, и они могут...
Но то, что это на 3 года можно было бы запасти, это для меня прям удивительно.
Нет,
ну
я не совсем правильно, может быть, выразился, но, во всяком случае, эффект от вот этого, он простирается не на один сезон. Какие-то следы... Я вам, кажется, рассказывал, вот когда я сделал капельный полив, примерно эта капельная лента, она дает полосочку влажную, ну, сантиметров... 30, может быть, да? И эти ленты были расположены 1,20 м, 30 друг от друга, по одной штуке. И когда я начал где-то что-то там рыть, как, ну, сажать, как-то работать с землей, я с удивлением увиделся, что она вся, он не залит, а он увлажнен, он живой. Это вот просто ощущается по запаху, по цвету,
по консистенции.
Да, удивительно, то есть на самом деле... Много воды, может быть, и не надо, но она должна присутствовать и быть доступной. К этому будем стремиться.
У вас, кстати, как участок вот в деревне?
А не знаю.
А еще не добрались?
Нет, а потому что нет никакого смысла. Сейчас я туда приеду, я знаю, что там примерно будет. То есть там будет... Вот в прогнозах до этого дня, практически до конца марта и начала июля, снеговой покров 40 сантиметров пишется. То есть он планируется, если 40 сантиметров. Мы когда-то с Натальей в начале, в первых числах апреля выходили из леса на лыжах. Ну как вот, выходили на лыжах, а доходили до кромки леса уже без лыж. Вот все. То есть вот прямо видно, он рассыпается, остатки снега, вот они все кончились.
Ну да, уже сейчас вот быстро очень все, да, происходит.
Ну а солнце вон какое, покров 60 сантиметров где-то. То есть очень прилично на самом деле. И он медленно оседает. Более того, в Петропавловске-Камчатском, я поинтересовался, посмотрел, меньше снега. Хотя там бывает вообще...
Ну мы видели в интернете, сугробы. Что там было. На Камчатке-то.
На Камчатке, да. Ну, на Камчатке там нормально, это вот я
так
рассказывал,
что и
наверное,
здесь
да?
Мы впереди всех.
6 метров сугробы, вот в районе этой Ужетской электростанции, там 6-12 метров это нормально зимой. А сейчас там меньше. А Петропавловск он рядом там на самом деле, это все близко. В Западной Сибири сейчас там примерно столько же, как у нас, а вот по прогнозу двухнедельному, там уже меньше, чем у нас. То есть мы впереди России.
Снег,
все,
да, он нас нынче очень сильно потряс, но все-таки предлагаю сейчас перейти непосредственно уже к работе на земле.
И вот хотим мы или нет, снег есть, снега нет, сроков придерживаться надо, потому что потом будет лето. Посмотрел, подготовился немного, и получается, что практически большую часть рассады, которую мы должны сделать, нам надо сделать до того, как снег растает. Вот, и у меня процесс, ну, понятно, что все любят помидоры, и сейчас уже помидоры вовсю сеют. В общем-то, время позволяет еще, но уже впритык. Очень ранние помидоры уже не получится. Но нормально помидоры где-то в начале апреля, да, разные крупные помидоры. Перец тоже примерно в эти же сроки. Раньше традиция была перец сажать чуть ли не в январе, но дело в том, что затягивается. То есть мы не можем создать хорошие условия, крупные стаканы, хорошую почву, досветку и все остальное. Он затягивается, он хиленький, тянется, 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 а потом его высаживают, вроде как вот место есть, а сил нет. Поэтому имеет смысл перец как раз примерно в эти же сроки сажать, но давать ему хорошие условия для бега, чтобы он бежал, не останавливаясь. И тогда он потом, вот он бежит, 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 его вытаскивает, закапывает, он продолжает бежать дальше. И все нормально, и урожай хороший. Баклажаны тоже. Баклажаны мы все любим в той или иной степени, но с баклажанами здесь довольно сложно. Соседки по деревне одна, которая приехали, они татары, но они приехали из Средней Азии в 90-е годы, тогда же примерно, когда мы этот дом там взяли в деревне, то есть примерно в одни же сроки. Вот когда у них были теплицы, не очень большая, вот она очень любит баклажаны, ну, в Средней Азии, вот, она их выращивала нормально, получалось. У меня толком не получались все равно. У баклажан самая большая каверза, это то, что ее очень любит жук, обожает, вот. Он любит ее гораздо больше картошки. И он находит ее где угодно.
Вы имеете в виду колорадский?
Колорадский, колорадский. Это уже давно наш родной. В теплице поликарбонатной внутри стоит дуги агротексом, тряпочкой этой защиты, да? Внутри сидит баклажан. Залезаешь под эти дуги, там жук. Немного, но есть. И причем жук гурман. Он не просто так лопает баклажан. Он лопает черешок цвета. Цветка, цветоножку. Он ее перекусывает, и причем даже если травануть жука каким-то системным препаратом, там не системным вообще не будет работать. То есть системный препарат – это вещество, которое превращает само растение в яд для жука. Ну и даже в этом случае мы не спасем баклажан, потому что жук залезает на куст, залезает на цветок, отгрызает его, помирает.
Ну, все уже.
А уже не важно, дело сделано. Поэтому с баклажаном я пока отложил.
Вы меня потрясли. Я думала, все культуры поддаются вам. То есть у вас с баклажанами сложные отношения?
Я когда-то получал какое-то количество баклажан, просто совсем все выращивать нет смысла. Это экономически невыгодно. Потом, да, сейчас их травят менее ядовитыми веществами, и если они не составляют доминирующую часть вашей пищи, ну, как-то было, вы находитесь в лучшем положении относительно популяции. То есть, если популяция уже загнется от всего этого, то у вас есть дополнительные шансы. Вот. Но это не очень удачная шутка. А что там можно вырастить? Ну, нет смысла.
А можно купить.
А можно, в конце концов, купить. Правда, вот я сейчас подсел на баклажанную икру. Я ее чуть не каждый день по банке пол-литровой съедаю, нравится. Вот почему-то организм включился, вот ему хочется этого. Вот. Но мы отвлеклись, опять же. В начале марта посеяно у меня луки репку. Значительная часть из них хорошо взошла. Наверное, я еще буду попробовать один или два сорта, просто потому что мне интересно. Появились луки с синими луковицами.
Как интересно.
Да. Не с красными, не с бордовыми, а вот они сине-фиолетовые такие. Довольно дорогие, то есть пакетик там стоит 90 рублей. Просто интересно попробовать. Наверное, возьму тоже. Потом есть такой лук эксгибишн. Многие про него знают, да.
Обсуждают его.
Но он тоже довольно дорогой, во-первых. Во-вторых, он крупный. И когда мне его предлагали, уговаривали, я говорил, мне зачем 600 граммов луковицы? А на днях буквально я поговорил с Апаковым, с фермером, который сеял лук в открытый грунт у себя в Камских полянах. Я покупал экзибишн, я его сеял в раньше майских, трактор не может войти на поле, у него там было 14 гектаров лука. Значит, он сеял экзибишн в майские праздники в открытый грунт прямо вот на поле.
И какой результат был?
Результат хороший. Он получался как обычный лук.
Вот я так и подумала, да. А получается обычный лук.
Да, но и минус у этого лука, один большой плюс, он очень вкусный, и второй большой минус, он одновременно с этим крайне плохо лежит. Марина Латыпова по этому поводу сказала, да, он лежит плохо, но он у нас и не лежит. Вот он созревает у нас в августе, а там пора готовки, семья съезжается на дачу, крупные салаты тазиками, вот он туда весь уходит. То есть, если сейчас посадить, посеять экзибишн, может, прям открытый грунт уже, наверное, он будет крупный, удобный в переработке, в разные консервы, в те же икры там и прочее, прочее. Он есть, вот ее тоже можно использовать. Та же Марина мне сказала, напарывалась, пакет везде, пакет экзибишн, цена такая-то. А там мелким шрифтом написано 0,5 грамма, или мелким шрифтом написано 3 грамма. Я говорю, а разные фирмы просто, разные цены совершенно получаются. То есть это надо внимательно смотреть, когда вы покупаете. Такие луки, как Халцедон, Кармен, Ред Барон, Сибиряк, различные сибиряки там с различными названиями, они очень прилично хранятся, получается с кулак примерно луки размером, и хранятся до весны спокойно. Но это надо вот в первой половине марта желательно посеять, еще потому, что они не очень надежно всходят. В этом тоже узкое место. Если вы посеяли какой-то лук чьей-то фирмы, неважно какой сорт, даже неважно какая фирма, а какая партия, какая-то может зайти, а какая-то нет, тогда у вас есть еще 2-3 недели, чтобы быстро-быстро пересеять. Все помнят про помидоры, многие помнят сейчас уже про лук. Я знаю, вот к сезону семян лука не найдешь. Их расхватывают сейчас. Сумели провести такую воспитательную работу, что лук можно вырастить. Но, например, такие растения, как капуста различные, обычно забывают. А фокус заключается в том, что сейчас, примерно вот в конце марта, начале апреля, надо сеять, уже поздно немножко сеять, раннюю капусту качанную. Буквально в начале апреля надо сеять цветную капусту разных сортов, там просто смотреть надо по срокам немножко. И брокколи.
Ну, мы говорим о рассаде, естественно.
Естественно, мы говорим о рассаде.
Пока снега у нас еще
да.
в полях.
Но если мы будем ждать, когда снег оттуда уйдет, мы запоздаем очень сильно. Ну, хорошо, цветная капуста, большинство сортов однократно дают урожай. Хотя есть уже один гибрид с очень дорогими семенами, там по 10 штук, по-моему, продают. В общем, он есть, который дает боковые качанчики. Но он есть такой. Зато у нас есть брокколи, которые вот эти боковые качанчики в массе своей дают. Причем, если вы посеете ее вот сейчас, высадите в мае в грунт, то в мае у вас будет, как это показать руками, да? Ну,
в сантиметрах.
40-сантиметровый, предположим, кустик такой вот. И он даст примерно в этот же срок, он может дать уже первую корзинку, вот эту, качанчик. Вы его срезаете, если вы неудачно высадили, и погода не была неудачной, наступила жара. Этот качанчик у брокколи может перерасти очень быстро в стрелочку такую.
Хвостик
с цветами,
такой, да.
Хвостик этот выдираете, есть его обычно бывает уже невкусно, но самое главное, что у брокколи вы сняли эти хвостики, и у вас начали расти боковые побеги. И вы пришли через неделю и собрали боковых побегов. Они уже меньше, но их много. Потом через неделю вы пришли и собрали еще боковые побеги. И получается, что если у вас, например, в середине, в конце мая начинается урожай или брокколи, то он у вас кончается в начале ноября. И при этом у вас к осени уже кусты размер имеют примерно по грудь мою. Вот такие разлапистые. Часть из них веток отламывается, авторегулирование. Что-то выламывается, падает. Большая часть остается. И вы, приходя каждый раз, вы проходитесь по этим двум-трем грядкам, И у вас
продукт набирается достаточно.
Полноценный,
да,
продукт на всю семью организовать. И причем он всегда свежий. Брокколи не так вкусно замороженное.
Замороженное тоже вкусно, просто сейчас, вот сейчас, когда свежие фрукты, овощи только в химических магазинах, это так звучит замечательно. Представляешь свежую брокколи, представляешь свежие перцы.
Да.
Для этого надо поработать.
Да, нет, но просто, когда мы, почему я говорю о цветной и о брокколи, потому что цветная как раз очень хорошо консервируется, замораживается. Она сохраняет вкус и консистенцию. И она часто бывает одновременно вот такой массовый урожай. Пришел, и вот вы должны его срезать, переработать. Там же все равно очень много работы. Слизняки там, прочие наши друзья где-то. Все это вымыть, почистить, прежде чем даже замораживать просто. Есть очень хорошие сорта. Причем это конкретно сорт дачница. Почему я его упоминаю? Потому что вот как раз на всех сортах пишут, что дружные отдачи урожая там и т.д. т.п. То есть пригнал этот трактор с комбайном, все срезал, убрал, перепахал, запахал и посеял чем-нибудь еще. А здесь нет. Вы приходите, вот эта цветная капуста, но вы приходите, там несколько коченчиков получилось. Собрали, съели с удовольствием. Следующей неделе приходите, там еще несколько коченчиков получилось. Собрали, съели с удовольствием. То есть вот нет такого пика, когда надо ее всю перерабатывать. Это для дачников хорошо. Просто отдельно можно посадить еще другие сорта, очень красивые, синие с головкой. Ну вот я, правда, других цветов нынче не нашел, не было семян. А есть семена сорта с оранжевой головкой. Можно тоже...
Это еще и эстетическое наслаждение.
Да. И...
Здорово.
И не только, одно другого не исключает. Понимаете, если там, скажем, редиски разного размера, но они все равно примерно одинаковые по составу, и по срокам, и по вкусу. А если редиски разного цвета, то это значит, что они вырабатывают еще и цветные какие-то вещества, которые образуют вот этот цвет. А раз мы цвет этот видим, это значит, что у него энергетические уровни, от которых это зависит, они не очень далеко друг от друга. Это вещества, активные в химическом отношении. Это антиоксиданты, например,
вот, какие-то. Вот, для здоровья вот. Хорошо.
Да. И когда у вас есть красные, синие, желтые, зеленые, фиолетовые какие-нибудь редиски, это очень хорошо.
Ну, так же, как морковка разного цвета, тоже интересно.
Морковка разного цвета, да, но все-таки для морковки классический цвет я пробовал. Семена очень дорогие, не очень схожие, к сожалению, по крайней мере, то, что мне попадалось.
Вы говорите про фиолетовую морковку? Или про какую?
Там смесь была. Есть морковки отдельно, скажем, с фиолетовой сердцевиной, то есть ксилемной частью, и оранжевой наружной частью, флоемной. Дело в том, что вообще-то морковка в природе, в среди народов популярна как раз белая, желтая, фиолетовая, не красная, не оранжевая. Это у нас здесь она традиционно.
Да.
Да. Ну, а в ней, по крайней мере, есть каротиноиды, это мы точно знаем по цвету.
В оранжевой.
Да. А в остальных там что-то есть, наверное. Ну, вот, например, таджик, сосед, благодарностью принял от меня желтую морковку. Ну, просто потому что у нас тогда было 6 грядок морковки, и на них изрядное количество процента, ну, видимо, такие семена, такое качество сортовое, получились желтые. А поскольку у меня было куча оранжевых, ярко-оранжевых, я оранжевое себе оставил, а ему подарил желтый. Все были довольны.
Вот по поводу красоты продуктов наших огородов, сейчас известно, такой вот негативный опыт появился. Искусственный интеллект рисует все, что угодно, и под этим соусом продает и рекламирует, и продает красивые картинки различных сортов.
Дерево типа дуба.
Дерево, на котором растут, например, клубника, там,
да.
Все, что угодно.
Сейчас уже это...
Это обман, это мошенники. Вот просто пользуясь случаем, еще раз напоминаем тем, кто...
Обязательно.
Это вообще что только не придумают.
Но понимаете, в чем дело? Есть такая особенность у человеческой популяции. В ней всегда присутствует какой-то количество лохов, ну, называя своими именами.
Нет, люди, которые верят в чудо. Вот,
ну, вот
я
да,
так
вот,
сказала.
Вот именно, это можно по-разному назвать, но это люди, которые нужны популяции для каких-то вот ситуаций. Они могут ее вытащить, помочь ей, но в нормальных, как сказать, условиях, традиционных, они оказываются в проигрыше, потому что на них все ездят тем или иным способом. Это жалко, это печально, но это есть. И этих людей как-то надо защищать, И вот сейчас мы помаленьку начали чесаться уже с этими с телефонными всякими жуликами. Но, правда, не знаю, как это получится, насколько это получится защитой людей.
Хотя бы вот пользуйся тем, чтобы в эфире предупредить, особо-то не верить в эти особо красивые картинки, которые...
Да, даже не искусственный интеллект. Кто-то сказал, что...
Да, это не искусственный интеллект, это просто, фотомонтаж, по-простому, если сказать.
Да, сейчас, тем более, инструментов этих очень много. Женщина какая-то тоже по этому поводу писала. Я, говорит, знаю, что у меня 7-летняя дочка гораздо лучше бы все это нарисовала, если бы понадобилось вот дерево с крупными ягодами Виктории. Ну, понятно же, что...
Ну, это невероятно просто, да, это быть не может.
Или там продают... Причем на зоне, по-моему, да, я видел рекламку. Зимостойкая хурма. Написано, потому что это гибрид с яблоней. То есть это совершенно разные семейства.
Ну, это откровенная ложь.
Вот именно. Вот, ну, такие вот пироги, к сожалению, есть.
Ну, вернемся к реальным сортам, к реальным возможностям реальным нашего сортам, клиента.
Да. Вот, капуста. Капуста поздняя. Сейчас просто перестали эти сорта сажать, практически старые сорта, типа зимовки. Это сорта, которые надо было убирать осенью на склад, и есть их можно было только через пару месяцев после хранения, иначе они просто были грубые, жесткие, и, ну, как сейчас как-то от них ушли. Я не вижу их семян, наверное, можно найти, но есть ли смысл. Вот. А растения или средних сортов... Это белорусская, это слава, какие-то, ну, популярные самые,
ну,
да?
Слава уж, вечные,
вот.
Да.
Вот, их довольно много, этих сортов, это старые сорта, но старые надежные сорта, они не будут храниться у вас до весны, но в качестве вот сделать зимой хорошую засолку, это самые хорошие сорта. Засолку нельзя делать ранние сорта, потому что в них нет сахара, а процесс... Засолки, то есть ферментации, фактически сводится к тому, что имеющийся в наличии сахар сбраживается грибами, плесенью, ну, дрожжами. Это грибы. И вырабатывается молочная кислота в основном. Первая виноградная молочная кислота. Вот они являются консервантами. Но помимо того, что вырабатываются вот эти кислоты, вырабатывается еще очень много всего другого, которое в этой смеси нормально сохраняется. И оно очень полезно для организма человека. В том числе вырабатывается много витамина С, которого обычно мало зимой, и которого в той же капусте довольно мало, в сырой, свежей. А после квашения его количество увеличивается. Там разные формы этого витамина С образуются. Я пробовал первые годы, когда я начал снова заниматься капустой, мне как-то вот лень было заниматься рассадой. И я пробовал прямо там, в Виктере, во второй половине апреля, там, где прогретый какой-то угол более-менее, обычно там уже солнышко, там все уже сухое, хорошее. Делается грядочка, и сеются в нее семена в открытый грунт. После этого над этим открытым грунтом ставятся дуги, закрывается агротексом, и на первые 1-2 недели можно даже сверху закрыть дополнительно пленкой, утеплить как бы, да? И, в принципе, получалось нормально. Потом его просто через 3-4 недели где-то, когда эта рассада окрепнет, рассаживаете по местам, по нужным вам грядкам, в нужных пропорциях. Но здесь есть некоторые такие вот подводные камни. Во-первых, ее могут съесть мышки. И понимают, что им полезно это все. Они могут подъесть довольно здорово. Если они сверху ее съели, ну, капусты... Она будет жить, как бы, да, что-то из нее можно вырастить, но нормального кочана уже не будет, то есть точка роста испорчена. Иногда бывает муха крестоцветная, есть у нас муха луковая, есть муха морковная, а есть муха вообще рассадная такая вот. То есть она лопает все. Она тоже может завестись, и это не значит, что она у вас всегда будет, но она может появиться и попортить у вас вот эту вот рассаду довольно здорово. И опять же, если вы в середине апреля это начали, и выяснили, например, через 2 недели, что у вас поели рассаду, у вас не остается времени на пересев, на то, чтобы... Я несколько раз пробовал какие-то другие сорта сажать. В принципе, как бы в сроки это нормально, вот так же в апреле. Но для них, видимо, времени не хватало. Они заворачивали 4-5 листочков, намекая, что здесь будет кочан. И наступал октябрь.
Ну, капуста вообще очень капризная культура, что уж не говори.
Нет, вот, кстати говоря...
Ну, судя по опыту и окружения.
А вот у меня же тоже опыт окружения был. Когда-то, лет 25, наверное, там назад, где-то еще маленький ребенок был, я пробовал сажать капусту. Ну, что-то и родственники так отмахнулись. Ну, а потом мы занялись почвой. Сено, солома, опилки, в общем, мульча регулярная. Один или два раза, по-моему, даже навоза привозили. У соседей тогда было две коровы. Они сказали, ну, берите, ладно. Вот, мы взяли некоторое количество именно на конкретной грядке под капусту. Вот. А потом я сказал себе, а что, собственно говоря, почему бы не попробовать еще раз? У кого-то же получается капуста. Я сделал рассаду, вот как раз вот так вот рассаду прямо там сделал. Рассадил две небольшие грядки. Сколько на них было? Они были закрыты агротексом вот этим же. Но сколько на них было бабочек, белянок? Это жуть какая-то. Mm-hmm. Они находили какие-то дырочки в этих вот в агротексе.
Да,
они забивались внутрь.
Конечно, для капусты.
Внутрь забивались. Вылезти они не могли. Если они вот там просто... Эта грядка, она вот вся шевелилась белая, вот такая красивая. Вот. Я уже так...
Вот видите, эстетический момент даже тут можно найти.
Я вообще люблю бабочек. Вот. Ладно, я плюнул уже, думаю, что там будет. Что там было? Там два мешка хорошей, нормальной капусты собрали.
Да?
Да. И вот последующие годы, вот сейчас, например, вот как раз белянки меня вообще не очень волнуют. На капусте, кстати, у нас никогда еще не было этой тли. Mm-hmm. Я через несколько лет ее выращивания вспомнил, оказывается, тут же еще тля может быть. Вот, нет ее. Что-то ей не нравится. Она не может не быть как бы вообще.
Вот
то есть, вот именно. Вот. Зато, когда я в качестве сидората использовал горчицу неоднократно, скорее всего, из-за этого тоже с этим связано, у меня была тьма бложки. И причем эта бложка, вот она считается, что она там летом недолго. Нет. А вот если посеять эту горчицу в сентябре, и в сентябре будет бложка, и много ее будет, причем она жрет очень здорово, она присутствует на редиске, которая в грядках морковно-луковых.
Вот, все понятно.
Казалось бы, там, видимо, столько запахов, что она теряется. То есть дырки на листьях есть, то есть видно, что она тут все равно была. Но она не съела ее, и получилось еще нормальные корнеплоды. Говорить про брокколи и цветную, что они дешевые, в общем-то, трудно.
Угу.
И потом есть еще капуста краснокочанная. И она тоже в 3-4 раза дороже обычной капусты, но она бывает сейчас. Эти сорта считаются значительно более полезными, именно за счет того, что красные антоцианы
угу.
присутствуют. Практически все они значительно грубее.
Да,
они
да,
дорогие, но невкусные, неудобные. Но вот есть только один сорт, пока, по крайней мере, есть этот один сорт, я его назову калибос.
Это что?
Это краснокочанная капуста с таким вот коническими кочанами, красивыми.
А, да, поняла. Видела такие, да.
Вот.
Она понежнее, что ли?
Она нежная, как обычная капуста. Uh-huh. Она прекрасно квасится, но при этом она фиолетовая. Вот. Ее можно и вырастить достаточно спокойно. Это относится к среднеспелым сортам. То есть вот как раз я, правда, не видел нынче семян ее пока, но просто это можно найти, если такую задачу ставить. Примерно вот в середине апреля ее надо посадить, посеять на рассаду, и потом обычная культура, как вот овощной капусты. Единственный вредитель, который действительно пакостный, ну, нет, и это святое, конечно, слизни, вот, но с ними отдельный разговор, и, в общем-то, их можно под контролем держать, но есть еще одно очень пакостное существо, и это совки. Вот если бабочки-белянки, она прилетела, яичко поштучно снаружи на верхние угу. листья улетело, гусеница вывелась, она сидит на этом верхнем листе и рубает его. Я прихожу просто, я прошелся по грядке, руками собрал, ну вот в хорошие годы с десяток, может быть, на грядке этих гусениц, а в плохие годы вообще практически нет. Они вот здесь снаружи.
Это плохие для них.
Да. А птички летают там, кто-то еще, кузнечики, например, они хищники, вопреки песенкам дурацким, детским. И поэтому это все нормально. Совка, она ночная бабочка, ее не видно, она такая темненькая, серенькая, крылышки домиком. Ну, вот как моль, только моль большая. Большая, ну, моль, да, это очень большая моль. Есть. Вот, эта очень большая моль откладывает, опять же, яички на качан, а бабочка идет вот так.
Внутрь?
Да. Нет, немного, а она просто напрямую идет. Через внутрь, на ту сторону, обратно, вот так вот, да. Естественно, там она оставляет плоды жизнедеятельности, не очень целебные, грызет это все, оно гнить начинает, но снаружи не видно, качан вроде целый, а ты разряжаешь вот такие вот как ходы.
А вот это, эти ходы и вот прочие, вот эти все точечки, это все вот в пекинской капусте, которую продают, снаружи вроде все нормально, а внутри очень часто повреждения такие.
Бабочек, совок много?
Есть... Но у них, может, какой-то другой вид, я думаю, это
китайская. Нет, дело даже не в этом. А их, скорее всего, пекинку здесь, скорее всего, выращивают. Это уплотняющая культура. То есть вот вы посадили помидору, она место занимает, она все равно территорию занимает. Угу. А 3 месяца она просто будет расти, потом только начинает плодоносить и разрастаться. И вот это время, свободное от этого пространства, оно все освещается, поливается, там как-то за ним уходит. Вот туда загоняет пекинскую капусту, и она за это время... отдает не один урожай даже, а 1,5-2 урожая за это время отдает. Тем более там гидропоника сейчас, то есть она вот ее вынули, продали и новую посадили. В этом смысле она очень удобна, она должна быть очень дешево, и она очень дешево была, когда ее сначала только появилась, она ее пробный шар сейчас покупают, и хорошо, что покупают, потому что это самое полезное, наверное, из того, что мы сейчас можем получить.
Это доступный, быстрый, большой объем зелени, который рекомендуют врачи.
Большой объем зелени, крестоцветные. На этой территории изначально он пользовался плодами или частями вот этих вот растений, этого семейства крестоцветных издревле. И поэтому я всегда говорю, что эволюция человека, например, идет вместе с эволюцией его пищи. И поэтому какие-то генномодифицированные, они не являющиеся эволюционно связанными с человеком, они, скорее всего, будут вызывать какие-то негативные реакции. Даже вот просто безотносительно от конкретной химии, биохимии, просто потому что они не эволюционировали вместе с ним, у них не было времени. Может быть, через там 100 лет или 1000 лет они, вот те, которые останутся...
Совпадут?
Совпадут и будут нормально. Экологичная позиция, она совершенно... Это не я придумал, это хорошо известно. Просто те, кто внедряет какие-то вот нововведения, они либо об этом не знают, либо об этом не хотят говорить. В конечном итоге получается, вот как некоторые препараты, да, что там у нас было, которые беременным нельзя, посчитали, что она безопасна, и прописывали беременным во всем мире очень много.
Да-да-да, было такое дело. Вот. А потом дети вот. Без ручек, без ножек.
Вот, на малой группе это просто нельзя было выявить, и это не выявили. А на большой группе это вылезло. Но после того, как вылезло на большой группе, то есть стало ясно, что это лекарство недопустимо использовать, последствия уже были. И хорошо, что убрали, но вот от последствий никуда не денешься.
Но это целое поколение вот инвалидов тяжелых.
Да.
Они живы.
Ну, вот оно. Но, да. Но дело в том, что это не единственное такое явление, которое обыгрывалось на всей популяции человечества. Краснокочанная капуста – это очень даже приличная вещь. Я колибас знаю, я ее выращивал, но не очень много. Мало того, что вырастить, надо еще, чтобы это все переработали и съели.
И сохранили.
Вот это и сохранили. Это тоже не всегда получается, потому что домашние говорят, ну, хорошо вырастил, но сам готовь, сам ешь. Но очень часто это иногда бывает так, не всерьез, а иногда вполне всерьез. Ну, ты же вырастил, тебе надо было, ну, ты вырастил, хорошо.
Вот ты мучился, вот и ешь. Понятно.
Да.
Сергей Евгеньевич, уже закругляемся? Передачу, чтобы влезть.
Уже закругляемся. Вот из того, что это все понятно, да, капуста, это все надолго. Зато сейчас у меня хорошо зашел салат, обычный салат. Пекинскую капусту сейчас выращивать нам нет смысла, потому что она растение короткого дня. Не длинным он стал в начале марта. 11 часов где-то там было, это все. Значит, если день длиннее, капуста уйдет в стрелку. Ну, так устроена она. Вот. Зато салат прекрасно себя чувствует. Угу. Его можно вырастить за 2-2,5 недели. То есть вот если у вас есть теплица в саду, например, ее прекрасно примерно можете прикинуть, в какие числа она у вас будет готова принять вот эту рассаду салата. Если вот за 2,5 недели сеете дома на окне корыце небольшое салата, смеси салат, любой смеси, самые разные, они очень разные, они очень красивые. Вот. И он у вас спокойно растет. Потом эту большую корыцу вывозите туда, где у вас есть земля и теплица, и аккуратненько, либо пучочками, либо поштучно рассаживаете, плеваете и опять забываете. Только не стоит засыпать это все холодным снегом. Сейчас традиционно, до сих пор, по-моему, осталась эта традиция, приехать в марте на дачу и забить теплицу снегом.
Так и делают до сих пор.
Вот если у вас там будут огурцы и помидоры, можете так делать спокойно совершенно, да. А вот если вы хотите что-то, первым урожаем что-то еще взять, то считайте, вот если вы килограмм льда или снега засунули в теплицу, и он у вас превратился в килограмм воды, то есть только перешел при 0 градусов, перешел вот эту вот температурную границу, если столько энергии, которую он потратил на это, вы еще раз приложите к этому же килограмму, он нагреется до 80 градусов. То есть сам переход изо льда или снега в жидкую воду, там затрачивается очень много энергии. Откуда она берется? Она берется из окружающей среды. Попробовал вот здесь вот просто в городе, где у меня небольшая теплица есть, эксперимент провести. У меня сдвинулось все процессы в теплице на 2,5-3 недели. Казалось бы.
Невероятно.
Вот. То есть, если есть возможность, надо теплую воду отдельно где-то погреть. Ну, вот здесь в городе, например, вы просто можете теплую воду от ванной шлангом подать. Не кипяток, естественно, потому что сварите этих червей и все остальное. Вот. А теплой водой пролить, то вы выиграете, опять же, если вы теплую воду внесете в систему, в теплице, то вы внесли туда довольно много энергии. И тогда у вас, вот вы польете это все как раз. Кстати, руккола прекрасно. То же самое можно сделать рассадой, рассаживать. Она тоже прекрасно переносит пересадку. Кресс можно прямо посадить. Это очень быстрая штука. Но мне не очень нравится его аромат, но это дело вкуса. Кресс и руккола – это тоже крестоцветные. То есть это, опять же, растение той группы, которая здесь всегда с нами была и которая с нами эволюционировала. То есть они очень кстати человеческому организму. У нас здесь есть дикая редька в дикой природе, и есть у нас дикая капуста. Правда, дикая капуста не заворачивает кочаны, а дикая редька не образует корнеплода, но эти виды есть. То есть изначально они присутствовали здесь, ну, фактически всегда, в нашем понимании. Про редис. Вы тогда же можете посеять редис, как только у вас будет готова почва. Если у вас нет теплицы, просто это сдвигается до момента, когда снег растает, но все это точно так же можно сделать снаружи. Посадить рассаду салата. Редис очень хорошо делать смесь. Опять же, мы только что говорили, что цвета разные, это не просто так, это не только красиво, но это и полезно. Кроме того, есть различные летние редьки, которые, по сути дела, ничем не отличаются, кроме размеров и сроков, от редиса. И их тоже можно в смеси прямо сеять, потому что, опять же, если вы хотите собрать грядку и продать ее быстро, то вот вам, например, 18 дней редис или французский завтрак. Маленький, длинненький, очень быстрый, и очень быстро становится готовым, и очень быстро также начинает дряблить. То есть его нельзя сохранять на грядке даже. То есть он готов, его сразу собрали на рынок, и все замечательно. Если у вас редис для себя, значит, вы смешиваете разные сорта разных сроков, разного размера и формы корнеплода. И у вас этот, ну, никто же не будет раз в 3 дня высевать новую редиску ходить. Энтузиастов не очень много. Обычно все засевают сразу. Угу. Вот здесь вы засеваете все сразу, и после этого 3 недели там или 4 ходите туда и просто прореживаете, вынимаете плоды. Очень удобно. Вот. Ну, есть еще такие растения, как, например, базилики тоже можно делать рассадой, но не сейчас. Базиликам нужно тепло всегда, везде. Есть шпинат новозеландский, о нем я неоднократно говорил, еще раз скажу, вы можете найти сейчас эти семена. Обычный шпинат, который мы выращиваем здесь, местный как бы, он не очень удобен, там просто розетка растений, листьев, и быстро появляется цветонос. Как только цветонос появился, листья завяли, и, собственно, все, надо пересевать. Просто шпинат хорош тем, что у него едят побеги, подушные побеги. То есть он дает розетку, постепенно разрастающуюся, и все время дает пазушные побеги с пазух листа. И каждый такой побег можно снять и использовать в качестве салатного. А на его месте из других листьев начинают расти новые побеги. То есть 3-4 куста, кустика вот этого шпината обеспечит большую семью регулярной зеленью. Причем его можно даже и варить. Про парей и сельдерей мы ничего не говорили. Они сеются очень рано. Сейчас парей уже поздновато, наверное, сеять, но можно попробовать, в принципе, все равно. Парей хорошо всходит, лучше, чем репчатые луки, достаточно надежные. Сельдерей сейчас корневой, вы уже опоздали, но есть еще сельдерей черешковый и есть листовой. Листовой похож на петрушку, примерно характер роста. Тоненький черешок, сухой такой. Вот. А если вы посадите сельдерей черешковый, у него и черешки, и листья будут вполне съедобны. Как бы вот там сроки не так лимитируют. То есть вы до глубокой осени можете его использовать. Ну, различные зелень всякую другую, это понятно. Про мангольд мы тоже не упомянули. Есть такая хорошая штука, которая называется листовая свекла. На вкус она не похожа, не очень похожа на свеклу.
Ну, цвет похож.
Ну, цвет может быть очень разный. Красный, фиолетовый, оранжевый, желтый, белый. Это как раз можно купить смесь. Например, смесь называется радуга. И вот у вас как раз из этой смеси вырастет много разноцветных. Широкие черешки, шириной где-то иногда до 5-7 сантиметров. Черешки толстые, мощные, съедобные. Сами листья кудрявые. Высоту это растение имеет к концу лета примерно по пояс мне. И мощные кусты. Не всегда мы успеваем его съедать. Там тоже очень удобное и ценное зеленое растение.
Спасибо, Сергей Евгеньевич, что пришли. Можно сказать, что мы с вами открыли год в эфире,
да,
связанный с посадками,
да,
в саду и огороде. До новых встреч, до скорой
встречи.
Спасибо,
до свидания.